Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, в эфире «Отличная семья», и, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами Татьяна Ваганова. Сегодня мы продолжаем тему «Как помочь ребенку простить и отпустить прошлое». Тема объемная, у нас была первая часть, поэтому очень советую вам, пожалуйста, ее посмотрите, послушайте. Все это можно найти у нас в группе ВК «Формула семьи». Ищите, пожалуйста, «Отличная семья» именно вот по этой тематике. Могу даже ссылочку оставить. Вы можете в комментариях написать «Хочу первую часть», и мы вам туда ссылочку сбросим. Хорошо? Давайте так, чтобы было удобнее. И с удовольствием представлю моего спикера, с которым мы эту тему продолжаем. Это психолог, автор книг, тренингов для приемных семей Наталья Мишанина. Наталья, приветствую.
Здравствуйте, здравствуйте, рада вас видеть, рада вас слышать. И,
спасибо огромное, спасибо огромное, что вы с нами. Вы нам представьте еще вашего друга, который периодически выглядывает то ухом, то носом.
Замечательная девочка, очень соскучилась по мне. Это Джек Рассел, зовут Тэффи.
Вот.
Она очень любит у нас, да, вот проводить конференции, быть рядом со мной, ей нужно тепло, так как я была в командировке, меня не было, ей просто нужно быть рядом со мной, быть вот этот тактильный контакт необходимый, да, вот глаза в глаза, чтобы она меня чувствовала.
Да, вот, да. И она даже с нами поздоровалась.
Эфи,
ну, мы тебя тоже приветствуем. Вот я надеюсь, что нам поможешь провести сегодняшний эфир, создашь дополнительную приятную атмосферность. Дорогие, а вы, конечно, подключайтесь к нам, пишите ваши вопросы, комментарии. Давайте буквально коротко о том, что было у нас в первой части, хотя еще раз вот рекомендую, пожалуйста, посмотрите ее. Мы говорили, почему нельзя прятаться и обнулять прошлое, хотя нам очень хочется это сделать, когда приемные родители берут ребенка и, зная, возможно, о тех страстях, которые ему пришлось пройти, они решают, что все, мы на все это забиваем, все это обнуляем, стираем ластиком и начинаем жизнь с чистого листа. Вот почему не получается это делать, мы об этом говорили в этом эфире. Как понять, что ребенку тяжело от пережитого? Вот по каким сигналам мы можем почувствовать, что наш ребенок, он не в норме, что его что-то тревожит, беспокоит, и, возможно, это связано с прошлым, скорее всего. Как вести разговор об этом прошлом? Вот стоит ли нам его, скажем, раскачивать или ждать, когда ребенок сам начнет говорить? Как входить в этот разговор? Вот мы прям там замечательные давали такие советы, слова-помощники, как этот разговор вести. Дорогие, еще раз скажу, смотрите, по каким признакам можно увидеть, что наша помощь родительская, она работает? Вот получилось, да, мы помогли, ребенку стало легче. А когда нужно все-таки обращаться к специалистам? Итак, вот об этом мы поговорили. Получился интереснейший эфир. Еще раз вам советую, пожалуйста, посмотреть его. Первая часть называется «Как помочь ребенку простить и отпустить прошлое». Если хотите, я говорю, ссылочку мы вам обязательно разместим. А сегодня мы продолжаем наш разговор, и мы просто прям закончили на прощение, о том, что же такое прощение, как работает этот механизм, что он в нас подключает, какие процессы. Я думаю, что с этого мы вот как раз и начнем. Можно повторить то, что мы, то, чем мы завершили предыдущий эфир. Итак, вот что же такое прощение, почему для нас это важно, почему для ребенка это важно, и почему это так непросто. Хотя, казалось бы, ну вот прости, и тебе станет легче. Иногда очень не получается. Почему, Наташ?
Не получается, потому что, ну, действительно, прощать очень сложно. Это нужно много чего проработать в себе, много чего осознать, да, то есть разобраться со своими эмоциями. Потому что нужно понять за что простить, да, и почему вот у меня такое отношение к этому человеку, да, вот могу ли я это сделать? Для этого нужно быть очень сильным человеком, очень осознанным человеком, да, для того, чтобы действительно осознанно отпустить вот эту вот боль, которая в тебе есть, понимая, что же все-таки произошло, то есть понимая суть того события, которое до этого произошло, да, вот идти к прощению, вот не зря я сказала, идти к прощению, надо идти к прощению.
Вот мы сейчас попробуем подвигаться по этим шагам, по этому пути. Дорогие, вы к нам присоединяйтесь, пишите ваши вопросы, комментарии. Возможно, вы сейчас в такой же ситуации, когда вы не знаете, как помочь своему ребенку, простить, именно отпустить, или у вас, наоборот, это получилось, поделитесь тогда с нами. Мы здесь как раз для того, чтобы слышать друг друга, реагировать и давать друг другу какие-то небольшие такие подпорки, которые, возможно, сработают. Мы сразу говорим, здесь нет волшебных таблеток, но здесь есть советы, рабочие инструменты, которые могут нам помочь. Вот, например, если мы, скажем, слышим от нашего ребенка периодически о том, что он ненавидит своих кровных родителей, допустим, там мать, и вот прямо так и говорит, я ненавижу, я ее никогда не прощу, или возникают какие-то ситуации, которые срабатывают триггером, и он опять вот это из себя выдает, вот, что мы здесь делаем, как родители, как мы можем помочь, опять же?
Ну, Татьяна, я немножечко в другую сторону поверну, в сторону родителя. Да, родитель должен быть готов к этому, потому что ребенок, говоря о том, что я ненавижу свою кровную мать, за этим стоит очень много. Да, за этим стоит проверка. Возможно, да, как среагируют приемные родители на такое послание. Желание быть лучше, соответствовать тому мнению приемных родителей о кровных родителях. Ну, то есть, да, если они говорят не очень хорошо о кровных родителях, да, то я вот лучше вот такую тактику использую, буду говорить, что да, я ненавижу свою мать. На самом деле это может быть не так. На самом деле, да, я не могу разобраться, если вот такой сигнал, да, я не могу разобраться в своих чувствах. Я не могу понять, что со мной происходит. Я не могу разобраться в той ситуации, которая была. У меня нет информации. Да, на самом деле, да, когда ребенка изымают из семьи, информации для него никто никогда не дает. Да, может быть, какую-то информацию, да, дадут такую вскользь. Или какая-нибудь сердобольная сотрудница может сказать: вот твоя мать алкоголичка, вот поэтому тебя и забирают. Да, но ребенок-то, что бы ни происходило в семье, вот это вот, наверное, как аксиома, что бы ни происходило в семье, ребенок будет брать вину на себя. Это значит, я плохой, это значит, меня лишают семьи за то, что я что-то там накосячил. У нас даже вот есть такой пример, у меня был молодой человек, который так и говорил, меня изымали из семьи, потому что у него было несколько возвратов, помимо того, что его изъяли из кровной семьи, а потому что я косячил, да, потому что, ну, это я на их языке говорю, да, да, как он это произносил, потому что я делал что-то не так, да, и он вот эту вот вину он нес на себе, и не начиная вести себя, как подобая, да, а усугубляя вот это поведение. С каждым разом, попадая в семью, он вел себя все хуже и хуже. Потому что выносить вот это чувство вины, которое внутри тебя сидит, вообще вот этот вот комок чувств, да, там и непонимание, и страх невозможный, да, и страх неизвестности, и страх того, что же будет со мной дальше, а почему очень много вопросов, связанных, да, с тем, что почему меня изъяли, почему, где мама была, почему она меня не защитила, да, почему я не смог сделать так, чтобы меня не изъяли, ну и так далее, и так далее. Там же вопросов очень много, потому что, ну, нет информации, нет абсолютной информации. Поэтому они начинают, чтобы заполнить вот эту пустоту информационную, они начинают придумывать что-то, да, и выхватывать любые вот эти мелкие сигналы информационные. Да,
А давайте уточним. Это вот мы сейчас говорим про ситуацию, когда ребенок, он был очень маленьким и не помнит, как его изымали из семьи, поэтому у него мало информации, или вы про что-то другое?
Я сейчас говорю про ребенка примерно уже в более осознанном возрасте, там младший дошкольник, вот такой возраст, старший дошкольник, извините, когда у него уже был опыт проживания в собственной семье, с малышами это немножко по-другому, да, там все на чувственном уровне происходит. Да, я не понимаю, что со мной происходит, но у меня это потом взрослые рассказывают, что когда их изымали в маленьком возрасте, да, еще и усыновляли, и не говорили правду, да, и они помнят вот эти ощущения на телесном уровне. Да, и запахи помнят, и что это не моя мама откуда-то помнят какие-то образы, но не помнят ситуации, да, почему это происходит. У ребенка постарше, у него уже есть опыт. Какой-то опыт проживания с мамой, какая бы она ни была, да, она его мама, он да, защищал ее, он любил ее, и мама его любила.
То есть ребенок просто не знает, несмотря вот на то, что он с мамой проживал и, возможно, подвергался жестокому обращению, но так как у него не было никакого другого примера, он не знает, что это жестокое обращение, и что ему непонятно, почему его изымают из семьи. Вот здесь мало информации.
Вот здесь мало информации, об этом, да, не говорят. Почему? У него же было все нормально. У него же была там и кошка, и собака, и бабушка, и мама. Ну, побухивали они немножко, извините, да, дети. Это я говорю детским языком, как они рассказывают свои истории. Да, ну, там дедушка, да, дедушка пил, ну, как-то он, ну, немножко пошумит, и нормально. Да, то есть для ребенка та ситуация нормальная, он к ней адаптирован, и он знает, как с этим справляться. Наше отношение уже с другой стороны, мы смотрим, что это дисфункциональная семья, мы смотрим, что это асоциальная семья, что в этой семье жестокое обращение. Ребенок-то об этом не знает. Для него нормально, да, ну вот пришел дед пьяный, там сейчас костылем начнет размахивать, спрячусь я там куда-нибудь под стол, просижу, пока он там не уснет. А так все нормально. Все же нормально, да, ничего не происходит. И только в какой-то момент приходят люди, почему они очень сильно не любят других людей. Да, потому что они лишили его самого дорогого. Да, мамы, бабушки, пьяного деда, какой бы он ни был, да, его семьи. Да, но самое главное, лишили мама, какая бы она ни была.
И получается, что с ребенком практически никто на эту тему не говорит. То есть его изъяли, поместили его в систему, и дальше ты сам как хочешь, так и объясняя себе вот случившееся.
Собирая какой-то опыт других детей, да, они там что-то там друг другу, конечно же, рассказывают, делятся своими, да, вот ощущениями, и весь мир становится плохим, потому что они лишены самого дорогого и не понимают, что происходит. Но на самом деле это так, я много раз сталкивалась с такими историями, когда больше ненавидят внешний мир, нежели свою асоциальную семью. Да, потому что это они меня лишили. Это пришла вот эта тетка с дяденькой в полицейской форме, да, и забрали меня.
И все разрушили.
И все разрушили, и сказали, что еще и обманули. Поедем в санаторий.
Да.
Ну, поедем в санаторий, надо немножко отдохнуть, тра-та-та, да, то есть это протокол. Да, есть такое страшное слово протокол. Да, и в этом протоколе нет того, чтобы ребенку объяснили или готовили его к изъятию. Да, его изымают, да, вот из его лона семьи, да, его изымают и не объясняют, почему.
Конечно. Я надеюсь, что сейчас у нас все-таки как-то обращают внимание на этот вопрос, я имею в виду как-то законодательно, может быть, это все-таки прорабатывается, как именно.
Знаете, возможно.
Как готовить ребенка к этому, как вообще проходит сам процесс изъятия. Ну, я просто хочу на это надеяться. Наверное,
Татьяна, есть очень какие-то хочется, да, очень хочется надеяться на это, потому что, ну, действительно так правильно. Ребенок должен, особенно ребенок уже осознанно должен понимать вообще, почему случается такая ситуация, что это не он плохой. Да, а это ситуация такая, которая грозила его жизни и здоровью.
Ну, и что, когда родители... его привезли на другое место, его не просто оставили на кровати со своими вещами, с подушкой, показав тумбочку и говоря, ну, все, живи, осваивайся, чтобы можно было с ним разговаривать, общаться, ему помогать в этот период, потому что сейчас ему очень нужна помощь.
Объясню,
хорошо, но мы, да, угу. Мы сейчас вернемся в свою тему, то есть я понимаю, что первый шаг к прощению, о котором мы говорим сейчас, это постараться понять, что стоит за словами ребенка, какие чувства он испытывает. Потому что мы вот протранслировали историю, когда ребенок говорит, я ненавижу своих родителей, да, это либо в угоду, как вы говорите, приемным родителям, если они негативно высказываются о кровных родственниках, или действительно за этим стоит что? Вот это я ненавижу. Может быть, это как раз крик и повод к тому, чтобы поговорить об этом прошлом.
Конечно, конечно, да, любое поведение ребенка всегда нам о чем-то должно показывать. Вот в данном случае есть потребность поговорить о прошлом.
Вот как мы можем реагировать на эти слова? Что мы можем сказать? Вот, например, что не надо делать? Допустим, когда родители, ну, мне так кажется, вот вы сейчас меня, возможно, поправите, когда родители начинают убеждать и уговаривать ребенка, чтобы он не говорил так, чтобы он не испытывал подобное, да, что ну зачем ты так говоришь? Ну, опять же, если родители более-менее просвещенные, и они не будут лить грязь на кровных родственников, возможно, здесь как раз будет обратный ход, они отзеркалят и скажут, ну вот там у мамы была тяжелая ситуация, поэтому не надо говорить таких слов, и не надо испытывать эти чувства, потому что тебе от них тоже хуже. Вот это правильно или нет? Потому что побуждение хорошее. И я думаю, что часто родители и произносят вот очень похожие фразы.
Я бы не запрещала ребенку выражать свои чувства. И сказала вот это, бы ему об этом.
Вот это в первую очередь, да.
В первую очередь. Ты имеешь право выражать любые чувства. Ты можешь любить, ты можешь ненавидеть. А дальше я выражаю свое мнение. Я считаю, что мама, которая тебя родила, ее нельзя ненавидеть. Это мое личное мнение. Я считаю, что уже то, что ты появился на свет, это ее достоинство, это ее достижение. Если бы она этого не сделала, мы бы с тобой не встретились. Но что-то такое сломалось в ее жизни, что-то такое, какая-то ситуация произошла, что она не справилась. Не смогла, не нашла сил, не была там наполнена без ресурсов, да, и вот поэтому вот это произошло. Такое случается. Да, но за ошибки вот так не карают. Нельзя ненавидеть за ошибки. Это мои, опять же, я говорю, да, я считаю, что нельзя ненавидеть за ошибки. Не ты должен ненавидеть, да, этого делать ни в коем случае нельзя. Да, а я так считаю.
Мы транслируем свое, да.
Свое, вот это вот я высказывание. Угу. Да, ребенок, при этом он имеет право, да, мы дали разрешение на выражение эмоций. Угу. Да. Дальше мы можем сказать о том, что, наверное, ты сейчас злишься, потому что ты не знаешь той истории, которая произошла с тобой. Ты не знаешь, да, у тебя нет информации об этом. Угу. Давай попробуем. Да, найти какую-то информацию, Тефа. Извините.
Ничего-ничего.
Напряглась немножко.
Ну, понимаем потребности. Да. Тиффани, она соскучилась. Так, значит, говорим ребенку, вот как бы получается активное слушание, которое как бы он еще не озвучил, но мы это транслируем, да, то есть да, ты хотел побольше об этом узнать,
наверное. Ты, наверное, хотел побольше об этом узнать.
Да, что с тобой произошло?
Да, ты готов идти по этому пути? Я тебе помогу. Вот здесь выражать готовность к тому, что я тебе помогу. И у меня сразу всплывают несколько историй. Если можно, я одну из них расскажу.
Да, конечно.
Мальчик попал в семью в 15 лет, и однажды, это прошло какое-то время, он говорит, я хочу понять, почему это произошло. Он приемной маме говорит, что вот мне бы хотелось узнать про своих родных.
родных.
Может быть, кто-то жив остался, может быть, кто-то. Потому что мама там, насколько мне известно, она пропала без вести. Оставался отец и оставался дед. И приемная мама, она сначала сама сказала: я все постараюсь выяснить, и как только у меня будет какая-то информация, я с тобой обязательно поделюсь. Вот на тот момент парню хватило вот этой информации. Что сделала приемная мама? Она поехала, она действительно нашла дедушку, она нашла отца. У отца уже была другая семья. В этой семье родились двойняшки. То есть есть уже как бы сводные братья и сестры. И приехала с этой информацией к приемному ребенку и говорит: вот такая вот история. Если ты хочешь, дедушка нас ждет. Мы можем поехать вместе. Опять нужно какое-то время, чтобы эту информацию принять. Ребенок это все переварил и говорит: я хочу поехать. Через какое-то время, это прошло не сразу там на следующий день, да, это прошло время.
Здесь важно то, что мы даем ребенку и информацию, и выбор.
И даем ему информацию, выбор, и удовлетворяем его потребность. Вот да, в том, что вот, да, действительно, есть дедушка, дедушка жив, и к нему можно поехать, и нужна готовность внутренняя. И они проговаривали эти моменты с приемной мамой, что вот, а как он меня встретит, а я вот беспокоюсь, а я вот переживаю, а вдруг, а что мы ему повезем, а какие подарки мы купим, а что он любит, я же его совсем не помню, я же его совсем не знаю. И они, значит, поехали к дедушке, была очень бурная встреча, все было замечательно, и дедушка говорит: здесь, говорит, в селе отец живет. Если ты хочешь, то мы сейчас к нему сходим в гости. В первый раз это не получилось. Через какое-то время опять они поехали уже в гости к отцу. Отец познакомил с семьей. Конечно, разговор был очень такой, ну, скажем так, не с распростертыми объятиями. Да, потому что у папы чувство вины здесь сыграло. Он знал, что у него есть сын, но он ничего не сделал, чтобы его взять к себе. Вот. Ну, так как приехали с приемной мамой, он в приемной семье, и приемная семья оказалась адекватной, приемная мама говорит: мы можем приезжать в гости вот к братикам, да, братика-сестренка. И теперь-то у него есть семья. Но для того, чтобы понять ребенку, да, вот этому 15-летнему подростку, что у него есть вот такая, появилась вот такая расширенная, да, история, что появилась история, что у него есть отец, который сказал: ну что, ну я тебе буду помогать, ну что, ну приезжай на каникулы. Ну, в общем, ну, папа действительно какое-то время что-то там присылал, какие-то подарки, они пару раз еще приехали, и все, и потом интерес угас. Интерес угас.
Но тема закрылась. Тема, вот это важно, с прошлым.
Она стала не такой острой.
Острой.
У парня появилась история. Да, он нашел ответы на какие-то свои внутренние вопросы, может, даже те, которые он не озвучивал в разговоре с приемной мамой. Да, и нашлись фотографии, нашлись альбомы. Да, вот это очень важно, да, вот какие-то частички истории. Фотографии ему отдали, он приехал, пересматривал, они общались на эту тему. Там целая история была, связанная как раз вот с восполнением той информации, которая была недостаточна. И в развитии ребенка произошел прорыв, как говорил приемный мама. Вот он стал другим, он стал интересоваться больше. Он поступил в институт. Он закончил 11 классов, на минуточку, да? Это история, о которой можно уже много рассказывать и долго, да? И все у него хорошо. Правда, в институте он долго не отучился. Понятно, что адаптационные все моменты, они очень сложные для подростка тем более, да? Но в жизни у него сейчас все хорошо, я могу об этом точно сказать.
Да? Ну, это самое главное.
Мама не стала противодействовать тому, что: а, вот ты, зачем тебе это надо, да, наоборот, сказала: если хочешь, я помогу. Скажи мне, когда ты будешь готов. Да, вот это тоже очень важный момент. Да, когда ты будешь готов.
Ну да, здесь история, которая как раз транслирует, как действовать конструктивно в помощи. Да? То есть первое, мы пытаемся узнать, еще раз напомню, о том, что стоит за выражением ненависти, какие чувства за этим скрываются. Мы отражаем вот эту потребность ребенка внутреннюю, говоря, что, наверное, ты хочешь узнать больше о своих, возможно, родных, прошлом, истории, которая с тобой произошла. Мы, как родители, пытаемся узнать эту информацию, донести до ребенка и предлагаем ему выбор. То есть как ты готов дальше с этим взаимодействовать, вот с тем, что мы сейчас знаем, хочешь ты увидеть, хочешь ты поехать, или ты еще к этому не готов. Вот эти важные алгоритмы, я надеюсь, что вы их сейчас записываете, потому что это вот те шаги, по которым мы можем двигаться к исцелению и реально помочь ребенку. Вот когда мы говорим о таких словах и чувствах сильных, как ненависть, мы можем, допустим, также протранслировать, как вот вы тоже уже советовали, именно свою обратную связь, то есть свое отношение к этому, что ты имеешь право на это чувство, действительно так, и обиду, но мое мнение, что у него есть обратная сторона.
Да.
Вот и одна сторона, которая помогает тебе вылить свое негодование, чтобы оно не находилось в тебе, это тоже хорошо. А вот другая сторона, она тебя разрушает, потому что она находится внутри тебя и как бы тобой управляет. То есть ты не свободен от этого чувства. Вот, может быть, даже попытаться, да, что-то проиграть, или что-то нарисовать, да, возможно, человека, внутри которого тоже сидит человек, там, связанный, как-то закованный, да, и мы понимаем, что это находится внутри нас, мы не можем от этого освободиться.
Да,
мы,
да.
Во взаимодействии, да, с этим внутренним человеком, который не свободен. Может быть, таким образом. А вот что мы делаем дальше? Вот, допустим, если ребенок вот напирает на то, что вот да, я ненавижу, хочу ненавидеть, и пусть меня это разрушает, и все равно я не хочу как бы пока с этим ничего делать. Наши действия как родители.
Здесь, как родителей, опять же, я все время к чувствам буду обращаться. Uh-huh. Да, имеешь право, слишком, да, что стоит, да, как только мы узнаем, что стоит за этой ненавистью, какая история. Uh-huh. Да, вот еще одна история. Извините, но я буду просто вот эти.
Извиняться не надо, наоборот, как раз.
Молодой человек,
да,
ко мне пришел на консультацию, уже ему было за 20 лет, и его изъяли из семьи, когда ему было около 3 лет. И вот он жил с этой ненавистью, с пониманием того, что он мать ненавидит. Он говорит, я ненавижу ее. Если она жива, я ей плюну в лицо. То есть страшные вещи он про нее говорил. И я спрашивала, почему? Да, почему, откуда у тебя такая ненависть? Ведь это родной человек, который дал тебе жизнь. Потому что она меня бросила. Потому что маленькая, как она могла меня бросить? Она алкашка, она... он собирал тоже эту информацию, вот это мнение, где здесь кусочек взял, там сказали, что она алкашка, здесь кусочек взял. И я ему предложила, говорю, ты же уже взрослый человек, ты не хочешь сам поехать к своим родственникам, найти этих родственников, узнать, что на самом деле-то было. И он сначала сопротивлялся, да зачем мне это надо, и называл мать всякими нехорошими словами, у него даже стихотворение было на эту тему, как он и вот эту всю ненависть, но за этой ненавистью стояла такая безмерная...
Смотрите, он, вот это очень интересно, он прям сублимировал вот эти чувства, в стихию, выплеснул, да.
И все-таки нашел время, средства поехать к себе на родину, поговорить с мужем своей тетки, потому что он ему больше всех доверял. И вот такой откровенной беседе он ему сказал: ты знаешь, что твоя мама умерла от туберкулеза, и вас изъяли, потому что у нее был туберкулез в открытой форме. Для него это было такое открытие, что мама умерла не от алкашки и не под забором, а то, что мама болезни. Умерла от болезни. И их изъяли, потому что было опасно находиться. И забрать она не могла.
Не могла, да.
Она болела. У нее была очень серьезная, вообще какая-то там серьезная стадия этого заболевания. Хотя было много родственников, но у родственников у самих было много детей. И родственники посчитали, что в детском доме им будет лучше. Во всяком случае, они будут накормлены. Но информация изменилась про маму. И отношение изменилось. Да, вот ненавижу, я скучаю, я виноват перед тобой, что я так о тебе. Это следующие стихи были. Следующие стихи, которые вот прям проникали. Он мне прислал эти стихи. И, правда, очень проникновенные. То есть человек изменился. Человек изменился в лучшую сторону. Больше скажу. Он в своем... Где он проживал, да, у себя на родине, он нашел организацию, которая помогает людям. И он пошел в эту организацию работать. Да, то есть вот после этого вот случая. То есть меняется, да, меняется. Когда появляется информация, вообще каждый человек, по-моему, в Конвенции о правах ребенка есть, да, каждый ребенок имеет право знать свою историю.
Угу.
Да, если мы будем ее переделывать, там, украшать бабочками, цветочками, да нет, ребенок имеет право знать свою историю. Если он не знает, его это всю жизнь будет мучить, это не даст ему развития. Другое, когда родитель должен к этому быть готовым. А если эта история у него ложится, и он может с ней справиться, а это одна сторона медали. Вторая сторона медали, когда у родителя самого травма, и у самого есть вот эта вот тайна внутри какая-то, да, которая не проработанная, он натыкается на эту тайну, считает, что так и надо. Пусть он лучше не знает, пусть он лучше живет с этой тайной. Да, но опять же нужно понимать, что наступает у человека в жизни такой момент, когда он начинает... момент идентификации, да, вот это как раз подростковый возраст, начало подросткового возраста, моя принадлежность, кому я принадлежу, да, на кого я буду похожим. И вот здесь он где-то лет 12 начинает говорить, я хочу узнать о своих родителях, я хочу узнать. И если родители начинают сопротивляться, говорят, нет, или же наоборот, ну что ж, ну давай узнаем, или же, вот сейчас интересную историю расскажу. Девочка нашла свою маму через соцсети.
Да, сейчас такая возможность у нас есть.
Такая возможность есть. Она, значит, нашла. Мама на фотографии очень такая интересная. Мама... Ребенок был изъят, когда мама находилась в местах лишения свободы. Там сделали так, что ее не ограничили, а лишили родительских прав, потому что там серьезная была какая-то статья. Но, тем не менее, через какое-то время ребенок находит свою маму. Находит как? По фамилии, по имени. Примерно посчитала возраст и поняла, что это мама. Но начать контакт, коммуникацию с ней она не могла. Она заходила на страницу, смотрела, а коммуницировать это было страшно. И здесь мама, прежде чем, приемная мама, прежде чем принять решение, да, как помочь девочке. Мы долго с мамой прорабатывали этот момент, ее готовности, последствий, да, что будет при всем при том, что если есть потребность у ребенка удовлетворить свой интерес, то мы даем ему эту возможность, предполагая.
Угу.
Мама первая написала этой женщине в соцсетях, сказала, что я такая-то, такая-то, у меня сейчас живет ваша дочь. И они долго ждали ответа. Результатом стало то, что мама удалила свой аккаунт.
Так.
Да, вот интересная история. Мама удаляет аккаунт. Девочка переживает очень сильно, почему. Да? И приемная мама ей говорит, это уже было на сессии. Да, мы на троих сидели как раз, обсуждали этот момент. Почему мама так поступила? Да, потому что причин может быть много. Но самая главная причина, что ей безмерно стыдно за то, что она, да, не смогла, она не нашла сил.
То есть ей самой больно, она сама растеряна, да, вне ресурса, чтобы начинать с тобой общение.
И да, и девочка, она очень такая разумная, сказала, Ну что ж, мне маму жаль, конечно, да, но у меня же есть другая сильная мама. И выбор, да, сразу же выбор в пользу той мамы, которая ей позволила, да, разобраться в этих чувствах и позволила понять, кому же она принадлежит, что она принадлежит этой семье, да, которая ее приняла.
Слава Богу, что такая поддержка у нее была.
Да, а история обратная, наоборот, когда здесь молодой человек начал переписку с мамой, которая сидела в местах лишения свободы. Вот, и там, конечно, было очень много негатива, и была жуткая переписка с обвинениями в ту и в другую сторону. Вот, и мальчик, конечно, он попросился в какой-то момент обратно в учреждение, чтобы его отправили, чтобы у него была возможность в дальнейшем свободно общаться с матерью.
Из-за действий приемных родителей.
Из-за действий вот из-за такого тотального контроля.
Контроля и негатива.
Да, непонимание, непринятие этой ситуации. Было много негатива. Да, и опять в сторону мамы было много негатива. Ну и парень сказал, что ну, раз вы так относитесь к моей маме, то вы также относитесь ко мне. И вы предатели, вы все врете мне. Да, ну и вот, пожалуйста, результат. Да, он попросил опеку, а ему было 16 или 17 год уже был в тот момент. Да, и родители не пошли, да, на то, чтобы... Там конфликтная ситуация была, серьезная конфликтная. Проблема с обучением началась в школе, в колледже. В колледж он поступил. Вот. Вот здесь вот как раз эта история говорит о том, что надо удовлетворять потребность. Ребенок имеет право на знание истории. Он имеет право выражать разные чувства. Но, опять же, к прощению он придет тогда, да, когда он выйдет на этот уровень осознанности. А мы уже говорили в прошлой передаче о том, как прийти к этому уровню осознанности. Да, это разобраться в своих ощущениях, избавиться от своих стратегий выживания, понимать, что я чувствую, понимать свое поведение, последствия своего поведения. Да, и только потом, когда уже все это позади, все эти ступеньки пройдены, осознавать, а что же с ним происходит. То есть вот это вот осознание прошлого. Да, и вот только тогда можно прийти к прощению.
Длинный путь, но он возможен. И самое главное, чтобы рядом с детьми были ресурсные взрослые, которые могут помочь. Мы для этого как раз с вами сейчас и сидим, беседуем, дорогие. И хочу вам напомнить, что у нас есть наша... замечательный архив передач на сайте Тевус Медиа. Вы можете всегда зайти и иметь к нему доступ. Передача «Отличная семья», и там в аудиоформате все к вашим услугам. Если вы любите смотреть на Ютубе, также Тевус Медиа, передача «Отличная семья», ВК «Формула семьи», группа. И там мы также выходим. Еще раз советую посмотреть первую часть как раз эфира, который мы проводили с Натальей Мишаниной, как помочь ребенку отпустить прошлое. И мы продолжаем сегодняшний разговор. Конечно, дорогие, спасибо за ваши отклики, за ваши лайки, за ваши репосты. Пожалуйста, не забывайте это ставить, потому что это нужно в первую очередь для того, чтобы эта тема была более открытой, как мы говорим в начале эфира, чтобы люди больше об этом знали, те, кто только готовится к приемному родительству, те, кто уже приемные родители. Поэтому помогайте нам, это на самом деле очень просто, сделать перепост, поставить лайк. Ну и, конечно, всем спасибо, кто поддерживает нас финансово, потому что благодаря вам мы выходим в прямые эфиры. Спасибо большое. А если есть желание это сделать, то вот ссылочка как раз есть на пожертвование в один клик. Все очень удобно. Спасибо большое. А мы продолжаем. Еще раз напомню, вот немножко суммирую то, о чем мы говорили. Итак, мы помогаем своему ребенку, когда мы принимаем его чувства, когда мы поддерживаем. Да, когда мы транслируем его запрос, даже если он сам это не осознает, хочешь ли ты больше узнать о том, что с тобой случилось, о информации, о приемных родителях. Мы не поливаем приемных родителей грязью, и если у ребенка есть запрос на общение с ними, тогда мы стараемся его поддержать. Если мы видим, что нам трудно одним, потому что действительно это может быть тяжело. У нас здесь подключается и тоже обида на этих кровных родственников, и претензии, и ревности, и еще масса каких-то страхов, что вдруг сейчас вот это дитя, которое мы уже приняли в свою семью, в свое сердце, вдруг вот сейчас возьмет и отойдет, будет жить у этой женщины, которой вы совершенно не доверяете и не верите в то, что это хороший человек. Все понятно, и это тоже нормально. Тогда подключайте специалиста. Вот те истории потрясающие, которые сейчас вот рассказывала Наталья, они транслируют тоже один из вариантов наших действий. Да? Если нам тяжело, подключаем специалиста. Вот. Опять же, если у вас есть запрос на фонды, то есть где найти специалиста, напишите нам, мы вам тоже подскажем. Я понимаю, это тоже важный вопрос, найти хорошего специалиста, особенно в области помощи приемным детям. Итак, двигаемся дальше. Вот уже пару слов мы сказали о том, что не нужно, скажем, не нужно обливать грязью кровных родственников, потому что даже если ребенок и говорит, что он как-то их ненавидит, или что, мы не знаем, что за этим стоит. Это вот было в начале передачи. Давайте мы перейдем к следующему моменту, который хотелось бы обсудить. Если мы узнали о том, что кровный родственник, допустим, мама, ну вот эта самая крепкая такая, да, как бы связь, мама, вот она умерла. Может быть, мы знаем причины смерти, может быть, не знаем. Вот, кстати, еще одно важное, что говорила сейчас Наталья, это информация, это история, потому что иногда информация, она как раз и дает, запускает процессы прощения и дает возможность ребенку понять, что же произошло, и понять маму и так далее. Ну вот, допустим, мы знаем, что мама умерла там от алкоголизма в больнице или действительно там при каких-то некрасивых ситуациях. Как нам говорить об этом ребенку? Стоит ли говорить? Потому что некоторые родители тоже это скрывают.
Ну, я свое мнение выскажу однозначное, что говорить ребенку всегда стоит все. Угу. Да, даже если мама ушла, да, мамы больше нет, он все равно это будет чувствовать каким-то образом. Да, что он будет чувствовать холод, он будет чувствовать какое-то отчуждение, с ним будут происходить какие-то вещи, может быть, даже во сне он может видеть кошмары. Да, вот это вот состояние его меняется, и он понимает где-то вот внутри себя, что что-то произошло, но объяснить себе он это не может. Да, и, конечно, если есть такая информация, ребенок вдруг хорошо, если он об этом спросит, да, но тем не менее с ребенком нужно проговаривать этот момент, если вдруг поступила такая информация, да, при этом готовя себя, это тоже непростой момент, потому что взрослые да, боятся, они боятся реакции ребенка, они боятся то, что вот я сейчас скажу, да, вот оно будет. Очень травматично. Но больше травмы, чем у него уже есть, да, мы нанести не сможем. Она у него уже есть. Да? Это вот материнская депривация, это любовь к маме, к биологической. Да, как бы он ее ни выражал, все равно мама свою любит. И вдруг мама исчезла. Да? И здесь надо быть готовым к тому, чтобы принести эту весть, да, что мама не стала. Что мне очень жаль, что найти такой момент, когда ребенок находится в ресурсе, не болен, не обесточен, не находится в состоянии такой стабильности. Да, рассказать.
Интересно бывает, так, что когда родитель говорит эту информацию о том, что мамы не стало, и говорит на основе услышанного от ребенка, что я там ее ненавижу, никогда не прощу. И, казалось бы, это дает повод родителю не то что не волноваться, но предполагать, что не будет такого сильного горевания и переживания, и вдруг здесь случается просто бомба.
Да, случается бомба, все, что внутри было, оно угу. Все. И очень, наверное, неплохо в плане сохранения психики, да, то, что ребенок из себя это все вытаскивает. И вот здесь вот нужна такая глубокая работа по сопровождению горевания. Здесь надо прогоревать все эти этапы, да, а этапы горевания, они достаточно длительные, да, это вот отрицание, что нет, ты мне все врешь, ты специально так говоришь, потому что, да, такого быть не может. до принятия той ситуации, что да, действительно, мама не стала, и мы будем, ну, мы сможем ее помнить, мы можем о ней говорить, мы можем съездить к ней на кладбище, да, там мы можем ее поминать, и так далее, да. То есть вот, ну, опять же, я опять говорю про путь, путь сопровождения горевания, быть с ребенком рядом, тогда, когда ребенку нужна помощь, да, оказывать эту помощь. Я знаю, как проходят вот эти все стадии, да, начиная с стадии резкого отрицания, да, стадии шока, торга, да, проходим через депрессию, через агрессию. Это когда, с одной стороны, ярко выражаются все чувства, вот как вы сказали, да, я тебя, я ее ненавидела, и в то же время, да, вот я, она ушла, я даже с ней не попрощалась, да, вот чувство вины уже возникает. Вот, конечно же, вот в эти моменты лучше самому взрослому иметь сопровождение психолога, потому что вот этот процесс, он требует большого ресурса, родительского ресурса, да, и вот эмоционального ресурса, чтобы помочь ребенку вот это все пережить. Потому что, может быть, да, вот не сразу этот процесс происходит. Можно почитать книг очень много на эту тему прогревания, да, как проходят эти процессы сейчас на сайтах психологических. Просто время, да, не та тема у нас сегодня, но тем не менее, да, вот чтобы понимать, да, горевание – это не за один раз.
Да. И наверняка протекает, опять же, у всех по-разному.
Протекает по-разному.
Мы сами разные. Иногда, например, родителей, наоборот, может пугать, что ребенок практически никак не отреагировал на новость. То есть, ну, вот даже как-то видом своим не показал, что расстроен, и он не плачет, и никак не проявляет. То есть он заморожен внутри себя, но это не значит, что для него все равно было то, что он сейчас услышал.
Да, Татьяна, очень важный момент вы подметили. Когда я спрашиваю у родителей, как прошел этот процесс, они говорят, у нас все прекрасно, ребенок даже не вспомнил и не вспоминает. И вообще даже не сказал ни слова.
Да.
Да, и вот здесь вот надо забить в колокола. Да, это глубоко внутри. Это настолько тяжелое переживание, что он с этим справиться не может. Оно может вылиться и в соматические заболевания, да, и в психические заболевания, если об этом не говорить.
Да, Наташа, а вот, например, если, да, если вот он как бы в заморозке, но мы как родители можем, тем не менее, все равно предложить, вот опять же, съездить там, на эту могилу, да, принести цветы, помолиться, ну, сказать, ну, просто можешь побыть рядом, или чувствуй просто себя, веди себя так, как ты хочешь вот в тот момент. Ну,
вот, Татьяна, давай опять же,
или кажется, не
да.
нужно?
От ребенка зависит, да, кто-то. Но спросить надо обязательно у ребенка.
То есть дать
насколько
выбор,
ты готов? Насколько ты готов? Да, или чем я тебе могу помочь? Как я тебе могу помочь прогревать? Да, вот у меня есть фотография мамина. У тебя есть фотография? Вот я нашла фотографию мамы. Фотографии есть в архивах у органов опеки, фотография с паспорта. Ну, если уж прям совсем, да?
Да.
Принести фотографию мамину, заказать поминальную молитву, поставить со свечечкой, да, может быть, сходить в церковь. Ну, как-то вот к этой теме прикоснуться.
Пройти, да. Если какие-то мамины вещи есть, истории разные бывают, да, какую-то коробочку памяти собрать, именно где мамины вещи, возможно, будут.
В том числе. Да,
вместе, да. Да, и мы можем там тоже их посмотреть.
Чтобы вот
может быть, написать письмо маме как раз с тем,
хорошая идея тоже письмо маме. Вообще все письменные практики, они настолько терапевтичны, да, и письма прощения, письма вот как раз мамы, письма любви, письма благодарности. Да, вот это очень важно, потому что оно как раз вытаскивает из человека его эмоции, помочь ребенку, он может надиктовать, может быть, рисунок какой-то нарисовать. Вот. Но у меня сразу же история в голове, связанная с... Там, правда, бабушка, там не мама, там бабушка. И когда ребенка изымали из семьи, бабушка попала в больницу. Она попала в больницу в живом состоянии. А когда он был в детском доме, ему не сказали, что бабушки не стало. И он все время думал о том, что...
Жила, что она, заберет, да.
Что бабушка ко мне придет. Когда даже он попадал в семью, он сказал, что если что, я уйду к бабушке.
Угу.
И тогда приемная семья задумалась и говорит, ну, давай попробуем, да. И узнали, что у бабушки-то, в общем-то, уже и нет.
Нету. Угу.
Разговор состоялся очень сложный, но сами родители были готовы. То есть они пришли ко мне, мы с ними все это проговорили, какие возможные реакции могут быть, как подготовить ребенка к этому разговору, насколько он готов, насколько он в ресурсе, да, что они действительно принесли информацию, которая для него может быть трагичной, травматичной. Вот, ну, ты, как они сказали, ты уже большой мальчик, ты обязан с этим справиться, вот, потому что бабушки больше нет. От вот такой тяжелой болезни, да, бабушка не справилась, там был инсульт, бабушка ушла.
Но слава богу, что они это проговорили и смогли сделать, да, и с помощью психологов. Дорогие, я очень надеюсь, что мы были вам сегодня полезны, наше время истекло, но многое, что мы успели сказать за эти 50 минут. Желаем вам благословенных выходных и, конечно, мира вашей семье. Счастливо. Да. Наташа, спасибо большое.
Всех благ, да, до свидания.